«Абсолютно», — отозвался Грэхэм Хорикс. От этого слова лобового столкновения «абсолютно» и «несомненно» на руках у толстого Чарли всегда выступали мурашки. «Это же ваши похороны!»
«На самом деле, моего отца». Дернулась хоричья шея.
«И все равно вы использовали один из дней на больничные».
«Верно».
«Мэф Ливингстон, обеспокоенная вдова Морриса, нуждается в утешении. Красивые слова и золотые горы. Рим не за один день строился. Процесс улаживания дел Морриса Ливингстона и передачи ей средств идет своим чередом. Звонит мне чуть ли не каждый день и плачется в жилетку. Сегодня передаю это задание вам».
«Ладно», — откликнулся толстый Чарли. «Итак, кто рано встает, тому Бог подает».
«Что ни день, то шиллинг», — погрозил пальцем Грэхэм Хорикс.
«Ни отдыху, ни сроку», — предложил толстый Чарли.
«Приналечь», — согласился Грэхэм Хорикс. «Приятно было поболтать, но у нас обоих полно работы».
Было что-то в обществе Грэхэма Хорикса, заставлявшее толстого Чарли а. говорить штампами и б. мечтать о черных вертолетах Сикорски, которые сперва открыли бы огонь, а потом сбросили бы ведра пылающего напалма на офисы агентства Грэхэма Хорикса. В этих снах наяву толстый Чарли в офисе отсутствовал. Он сидел на террасе маленького кафе в другом конце Олдрича, попивал кофе с пенкой и временами кричал «Ура!» особо меткому попаданию ведра с напалмом. А потому, предположив, что нынешняя работа толстому Чарли не нравилась, вы не ошиблись бы. Толстый Чарли умел обращаться с цифрами, что давало ему работу, но слишком стеснялся указывать, чем именно он занимается и как много на самом деле делает. Повсюду вокруг толстого Чарли другие неоставимо поднимались на положенные им уровни некомпетентности, а он оставался на ступени испытательного срока, помогая вертеться колесиком до того дня, когда снова вступал в ряды безработных и опять начинал смотреть дневные программы по телевизору. Периоды безделья не затягивались надолго, но за последние 10 лет случались слишком часто, и потому толстый Чарли ни на одной работе не чувствовал себя комфортно. Однако он не воспринимал это как личное оскорбление. Он позвонил Мэф Ливингстон, вдове Морриса Ливингстона, в прошлом самого известного йоркширского комика в Англии и давнего клиента агентства Грэхэма Хорикса.
«Алло», — сказал он, — «это Чарльз Нанси из бухгалтерии агентства Грэхэма Хорикса».
«О!» — разочарованно выдохнул женский голос на том конце провода. «Я думала, Грэхэм сам мне позвонит».
«Он немного занят, поэтому он перепоручил это мне», — объяснил толстый Чарли. — Итак, могу я чем-то помочь?
— Даже не знаю. Я хотел бы знать... Ну, управляющий банком хотел бы знать, когда поступят оставшиеся средства из имущества Морриса. В прошлый раз Грэхэм Хорикс мне объяснил, но мне кажется, это было в прошлый раз, когда мы разговаривали, что они вложены... И я хочу сказать, я понимаю, на это требуется время. Он сказал, что иначе я могу потерять крупную сумму.
«Скажу вам одно, он над этим работает. Но такие операции действительно требуют времени».
«Да, наверное, да. Я позвонила на BBC, и там сказали, что со смерти Морриса уже было сделано несколько выплат. Вы знаете, что программу «Моррис Ливингстон», полагаю, целиком выпустили на DVD? И к Рождеству будут готовы обе серии «Короткая спина» и «Бока».
«Впервые слышу», — признался толстый Чарли. «Но уверен, Грэхэм Хорикс знает. В своем деле он дока».
«Мне пришлось купить себе DVD-проигрыватель», — тоскливо сказала Мэф. «Но благодаря ему все вернулось. Запах грима, рев BBC-клуба. Честное слово, я даже затосковала по софитам. Знаете, как я познакомилась с Моррисом? Я была танцовщицей. У меня была собственная карьера».
Пообещав передать Грэхэму Хориксу, что управляющий в ее банке немного обеспокоен, толстый Чарли положил трубку, недоумевая, как можно тосковать по свету софитов. В самых страшных ночных кошмарах толстого Чарли софит светил на него с темного неба, а сам он стоял на широкой сцене, куда его выпихнули невидимые руки, чтобы заставить петь. И как бы далеко и быстро он не убегал, как бы старательно не прятался, неведомые злоумышленники все равно его находили и притаскивали на сцену, а снизу на него смотрели десятки выжидательных лиц. Он всегда просыпался до того, как открывал рот. Весь в поту, дрожа, и сердце выстукивало в груди канонаду. Потянулся рабочий день. Толстый Чарли работал в агентстве уже 2 года. Дольше кого-либо, кроме самого Грэхэма Хорикса, потому что текучка кадров в агентстве была довольно высокой. И все равно ему никто не обрадовался. Иногда толстый Чарли сидел за своим столом, смотрел в окно, в которое стучал безутешный серый дождь, и воображал себе, что прохлаждается на каком-нибудь тропическом пляже, где с невероятно синего моря волны набегают на невероятно желтый песок. Толстый Чарли спрашивал себя, а не мечтают ли эти воображаемые люди, глядя на белые бурунчики, слушая пение тропических птиц в пальмах, оказаться в Англии под теленьким дождем, в кабинетике размером со шкаф на 5-м этаже конторского здания, на безопасном расстоянии от тупизны золотого песка и адской скуки дня, настолько совершенного, что даже пенисто-кремовый напиток с лишней дозой рома и красным бумажным зонтиком никак ее не разгоняет. Это немного утешало. По дороге домой он остановился у кафе и купил бутылку немецкого белого вина, а в крохотном супермаркете по соседству свечу с запахом пачули и пиццу в пиццерии за углом. В 7:30 позвонила с занятия йогой Рози и сказала, что немного опоздает. Потом в 8 из машины сказать, что застряла в пробке, и в 9:45, что она всего в квартале. К тому времени, когда она приехала, толстый Чарли выпил большую часть вина и съел почти всю пиццу, кроме одинокого треугольничка. Позднее он спрашивал себя, не вино ли развязало ему язык. Рози прибыла в 9:50 с полотенцами и полной сумкой шампуней, разного мыла и большой банкой, похожего на майонез, средства для волос. От стакана вина она деловита, но весело отказалась, и от пиццы тоже, объяснив, что поела в пробке, мол, заказала еду в машину. Поэтому толстому Чарли оставалось только сидеть на кухне, допивая белое вино и таская сыры и пепперони с холодной пиццы, пока Рози пошла наполнять ванну, откуда вдруг пронзительно и громко заорала. Толстый Чарли оказался в ванной еще до того, как замер первый крик, когда Рози набирала воздух для второго. Он был уверен, что она истекает кровью. К немалому его удивлению и облегчению, крови не было и в помине. Стоя в голубых трусиках и лифчике, Рози указывала в ванну, где в самом центре сидел большой, бурый, садовый паук.
«Извини», — заголосила она, — «он застал меня врасплох».
«Они такое умеют», — сказал толстый Чарли. «Сейчас я его смою».
«Не смей», — решительно возразила Рози, — «это живое существо, вынеси его на улицу».
«Ладно».
«Я подожду на кухне. Позовешь меня, когда все будет кончено».
«Если ты выпил целую бутылку белого вина, уговорить довольно капризного садового паука перебраться в прозрачный пластиковый стаканчик при помощи всего лишь старой поздравительной открытки превращается в подвиг твердой руки и острого глаза. Совершению такого подвига никак не способствует присутствие полураздетой невесты на грани истерики, которая, невзирая на свое обещание подождать на кухне, заглядывает тебе через плечо и помогает советами. Но, вопреки ее помощи, он довольно скоро загнал паука в стаканчик, который плотно прикрыл сверху открыткой от однокашника, говорившей «тебе столько лет, насколько ты себя чувствуешь». А внутри шло юмористическое дополнение, поэтому перестань чувствовать себя секс-машиной. С днем рождения! Спустившись со стаканчиком вниз, он вынес паука за порог в крохотный палисадник, в котором имелись изгородь, чтобы за нее блевать, и несколько больших каменных плит с прорастающей в щелях травой. Толстый Чарли убрал открытку, в желтом свете фонаря паук казался черным. Толстому Чарли показалось, что насекомое его изучает. «Извини, дружище», — сказал он пауку. И поскольку в желудке у него плескалось белое вино, произнес эти слова вслух. Положив открытку и стаканчик на плиты, он опрокинул стаканчик на бок и стал ждать, чтобы паук убежал. Но тот оставался сидеть неподвижно на морде мультяшного медведя с поздравительной открытки. Человек и паук задумчиво рассматривали друг друга. Тут толстому Чарли вспомнилось кое-что, сказанное миссис Хиглер, и слова сорвались у него с языка, прежде чем он успел его прикусить. То ли черт его дернул, то ли алкоголь подтолкнул. «Если увидишь моего брата, — сказал толстый Чарли пауку, — передай, пусть зайдет поздороваться». Паук посидел еще немного, потом задумчиво поднял одну лапу, побежал, наконец, к изгороди и исчез в траве. Приняв ванну, Рози звонко чмокнула толстого Чарли в щеку и поехала домой. а толстый Чарли включил телевизор, но поймал себя на том, что клюет носом, поэтому, выключив аппарат, отправился в кровать, где ему приснился сон такой странный и яркий, что он будет помнить его до конца своих дней. Если знаешь, что очутился в совершенно незнакомом месте, можно не сомневаться, это сон. В реальной жизни толстый Чарли никогда не бывал в Калифорнии. Никогда не бывал в Беверли-Хиллз. Однако достаточно часто видел это место в кино и по телевизору, чтобы испытать сладкую дрожь узнавания. Шла вечеринка. Внизу поблескивали и перемигивались огни Лос-Анджелеса. Люди на вечеринке как будто отделились на тех, кто расхаживал серебряными подносами, заставленными великолепными закусками на тостах, и тех, кто брал с подносов снедь или от нее отказывался. Те, кого кормили, расхаживали по выложенному плитами дворику и комнатам огромного дома, сплетничали и улыбались, уверенные в собственной значимости в мире Голливуда, будто были придворными в Древней Японии. И в точности, как при дворе Древней Японии, каждый был уверен, что, поднимись он на ступеньку выше, несомненно, сможет чувствовать себя в безопасности. Тут были актеры, которые хотели быть звездами, звезды, которые хотели быть независимыми продюсерами, независимые продюсеры, тоскующие по надежности, какую дает постоянный контракт со студией, режиссеры, которые хотели быть звездами, боссы студии, которые хотели быть боссами других, более преуспевающих студий, юристы студии, которым хотелось нравиться самим по себе, а если уж не выйдет, то просто нравится. В том сне толстый Чарли видел себя одновременно изнутри и снаружи. Однако был каким-то другим человеком. Обычно ему снилось, что он сдавал экзамен по двойной бухгалтерии, к которому забыл подготовиться. И к тому же, когда выходил к доске, обнаруживал, что, одеваясь утром, забыл про все, что полагается иметь на себе ниже пояса. Иными словами, ему снился толстый Чарли, только еще более нелепый и неловкий. Но не сейчас. В этом сне толстый Чарли был крутым, и не только. Он был мастак, он был дока, он был единственным на этой вечеринке человеком, не попадавшим ни в одну из категорий, ведь у него не было серебряного подноса, и явился он без приглашения. И веселился он на славу, что вызывало несказанное изумление у спящего толстого Чарли, который даже представить себе не мог ситуацию более неловкую, чем явиться без приглашения. Всем, кто с ним заговаривал, он рассказывал разное о том, кто и почему сюда пришел. Уже через полчаса большинство гостей были уверены, что он представитель иностранной инвестиционной компании, которая собирается перекупить какую-то студию, а еще через полчаса собравшиеся утвердились во мнении, что он положил глаз на Paramount Pictures. Смеялся он хрипловато и заразительно, и уж точно развлекался больше всех остальных. Он научил бармена готовить коктейль под названием «Двойной намек». С научной точки зрения, совершенно безалкогольный, хотя и на основе шампанского. Туда пошла талика того, талика сего, пока жидкость не приобрела ярко-пурпурный цвет, а затем он стал раздавать напиток гостям, навязывая его с радостью и жаром, пока даже те, кто попивал газированную воду так опасливо, словно она вот-вот взорвется, не начали с удовольствием заливать в себя один бокал за другим. А потом, по логике сна, он повел всех к бассейну, и предложил научить фокусу с хождением по воде. «Все дело в уверенности», — объяснил он, — «в том, чтобы знать, как это делается». И гости решили, что это поистине отличный трюк, что в глубине души они всегда знали, как это делается, просто забыли, а вот сейчас новый друг напомнит, в чем соль. «Снимите обувь», — сказал он, и они сняли. Серджио Розасе, Кристианна Лубутене и Рене Каовильясы выстроились бок о бок с Найками и Док Мартенсами и безымянными черными туфлями охранников. И новый друг повел гостей и хозяев в танцы конго вокруг плавательного бассейна, а после за его край. Вода была прохладной на ощупь и подрагивала под ногами, как упругое желе. Некоторые женщины и несколько мужчин зашатались, а пара охранников помоложе запрыгали вверх-вниз, как дети в надувном замке. Далеко внизу огни Лос-Анджелеса сияли сквозь смог, точно далекие галактики. Вскоре гости заняли каждый дюйм бассейна. Стояли, танцевали, дурачились или подпрыгивали на воде. Столпотворение было такое, что мастак и дока, которым был во сне толстый Чарли, поднялся на бетонный парапет и взял с серебряного подноса фалафель сашими. На плечо ему приземлился упавший с листа жасмина паучок. Пробежав по руке, он устроился на ладони, где его приветствовала радостная «Ух ты!». Повисла тишина, будто не Чарли слушал, что говорил паучок, что мог слышать лишь он один, а потом сказал